Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. Сегодня в нашем информационном выпуске. Миссия Международного валютного фонда завершила переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи. Ситуация в Крыму. Освобождены захваченные в плен украинские офицеры. Обама предупреждает Россию. В США подводят итоги встреч с руководителями стран Европейского Союза. Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о применении смертной казни в мире. Объединенная Российская Академия Наук принимает новый устав, а также зачем властям России ограничивать прокат иностранных кинофильмов в кинотеатрах. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Миссия Международного валютного фонда завершила переговоры в Киеве о предоставлении Украине финансовой помощи. Основные претенденты на пост президента Украины призывают Запад к более решительным действиям по отношению к России, а украинские власти заявляют о возрастании вероятности вторжения российских войск на материковую территорию страны. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко с подробностями в прямом эфире. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. В последние дни наблюдается активная перегруппировка российских войск на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, на станцию Климово, это Брянская область, накануне прибыли два военных эшелона с 60 вагонами с личным составом и военной техникой. Большое количество танков сейчас, по информации Минобороны, наблюдается на юго-западе Брянской области. Под Белгород были переброшены более 25 штурмовых вертолетов Ми-24. Сообщается также, что вдоль границы с Украиной российские войска продолжают разворачивать средства связи и управления, госпитали и платформы с модулями для проживания личного состава. Как заявил на брифинге в Киеве глава пограничной службы Украины Николай Литвин, в последние дни участились несанкционированные полеты над украинской территорией российской авиации. Речь идет о вертолетах, самолетах-разведчиках и беспилотных самолетах. Ну и пограничная служба ответила на заявление МИД России о том, что украинские пограничники якобы безосновательно не пускают экипажи российских самолетов в киевские аэропорты. Известно, что два дня назад в аэропорту Борисполя закрыли въезд на территорию страны гражданину России, одному из пилотов лайнера Аэрофлота. И это было сделано на основании поручения службы безопасности Украины. Подобные случаи уже были в начале марта в аэропортах Донецка и Харькова. В СБУ и пограничной службе не комментируют причину запрета на въезд этим российским гражданам, но украинская пресса пишет, что под видом пилотов на Украину пытались попасть, возможно, руководители диверсионных российских групп. Между тем, главные претенденты на президентское кресло на предстоящих 25 мая выборах на Украине – это лидер партии «Удар» Виталий Кличко и бизнесмен, депутат Верховной Рады Петро Порошенко – накануне встречались в Лондоне с руководителями Великобритании, представителями британского парламента. И украинские политики призвали здесь Запад к более решительным действиям в отношении России. Как сказал Виталий Кличко, пока не видно какого-либо эффекта от уже введенных санкций против России, поэтому необходимы новые шаги по санкциям, но не в отношении обычных россиян, а в отношении руководства Российской Федерации, подчеркнул Кличко. Ну и сейчас главная новость последних часов – это то, что в Киеве завершены переговоры с представителями Международного валютного фонда. Для украинской экономики, переживающей сейчас очень серьезный кризис, эта помощь, финансовая помощь от МВФ очень важна. О результатах самих переговоров будет объявлено на пресс-конференции буквально в ближайшие часы. Известно, что Украина ранее претендовала на получение от МВФ кредита в размере от 15 до 20 миллиардов долларов с возможностью получения уже первого транша в апреле этого года. Ну и от решения МВФ о выделении кредита в значительной части зависит и получение финансовой помощи Украине от Европейского Союза, а также от Соединенных Штатов Америки. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Ну а в Крыму накануне вечером были освобождены захваченные в плен 6 украинских военных. Среди них полковник Юлий Мамчур, который был захвачен 22 марта во время штурма представителями самообороны Крыма украинской авиабазы в Бельбеке. После освобождения он рассказал, что его держали в одиночной камере в военной тюрьме в Севастополе, оказывали психологическое давление и уговаривали перейти на службу в российскую армию. Сейчас из Крыма Крыма продолжается эвакуация украинских военных и их семей. Корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Алексей Казакевич рассказал подробности об освобождении военных и о ситуации на полуострове Наталья Джампаладовой.
Были освобождены 6 украинских офицеров, которые попали в плен во время захвата воинских частей украинских вооруженных сил на территории Крыма. Их перевезли за Чонгар, Херсонскую область. Там передали украинским властям. В частности, в этой операции участвовал заместитель главы администрации, исполняющий обязанности президента Андрей Сенченко. Он депутат Верховной Рады Украины от Крыма. Ну и в частности, были освобождены полковник Юлий Мамчур, генерал-майор Игорь Воронченко, капитан второго ранга Вячеслав Демьяненко, старший лейтенант Александр Филиппов и также офицеры, морские пехотинцы, командир батальона морской пехоты из Феодосии, подполковник Дмитрий Делятницкий и его заместитель майор Ростислав Ломтев. Они были захвачены несколько дней назад при разных обстоятельствах, но это был штурм, это был силовой захват. Все они сейчас находятся уже в Киеве. Юлий Мамчур сообщил через знакомых о том, что на него оказывали сильное моральное давление. Его держали несколько дней в одиночной камере. С ним разговаривали российские военные, пытались убедить его предать присяге, перейти на службу в российскую армию. Кроме того, он сказал, что физического какого-то давления на него не оказывали, но морально достаточно серьезно. Например, били прикладами в дверь, не давали спать. В Крыму у него осталось жена, которая собирается ехать тоже за пределы Крыма. Офицеры, которых освободили вчера, они тоже намерены забрать свои семьи, потому что многим из них здесь угрожает, многим грозит настоящая опасность. Продолжается эвакуация военнослужащих вооруженных сил Украины, которые отказались служить в российской армии. Сейчас в эти минуты как раз идет эта процедура в Керчи. Там батальон морской пехоты находится, который тоже отказался. Большинство военнослужащих отказались переходить в российскую армию. Накануне закончилась эвакуация батальона морской пехоты из Феодосии. Продолжается эвакуация военнослужащих из Севастопольской военно-морской базы, из Южной военно-морской базы в Донузлаве украинского флота. Сейчас также стоит вопрос о вывозе достаточно большого количества, счет идет на тысячи, членов семей военнослужащих украинских вооруженных сил из территории Крыма. И поэтому эксперты говорят, что это очень серьезно будет гуманитарная операция, серьезные последствия, в принципе, для иметь, может, для Украины.
Накануне довольно много писали о том, что Служба безопасности Украины объявила в розыск прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Как в Крыму на это все реагируют? Реагируют ли? Что говорят по этому поводу?
Исполняющий обязанности прокурора Республики Крыма Наталья Поклонская продолжает работать. Я думаю, что для нее решение Центрального Киева на нее сейчас не сильно влияет. Она продолжит свою работу. Не знаю, как долго, поскольку я общался с ее коллегами, сотрудниками прокуратуры, они скептически относятся к ее профессиональным возможностям. Но она достаточно популярная личность и в Крыму, и за пределами Крыма. Поэтому что ей грозит, это грозит не выезд за территорию России фактически, поскольку если она находится в розыске украинском, то я думаю, что она со временем попадет и в международный. Но она продолжает работать, хотя на самом деле сложно назвать это работой, поскольку непонятно, какие законы действуют, эти не действуют, российские там не действуют, украинское законодательство тоже вроде бы так применяется, но на самом деле официально объявлено, что законодательство российское, поэтому здесь правовая полнейшая чехарда. Поэтому я думаю, что на этом этапе такой прокурор, которого рисуют мультики, для Крыма абсолютно показательный, абсолютно соответствует ситуации.
Была и на той неделе информация о перебоях с электроэнергией, вот сейчас стала появляться информация о том, что, возможно, какие-то проблемы с интернетом и с мобильной связью. Как сейчас ситуация?
В всяком случае, в Симферополе нет, не с электричеством уже. Вторые сутки пошли не с интернетом. Во всяком случае, у меня проблем нет ни с мобильной связью пока. Я знаю, что некоторые населенные пункты в Крыму вчера еще отключались от света, то есть еще были определенные ограничения. Хотя, по данным из энергетических структур, сейчас бесперебойно подается электроэнергия. Энергия из территории материковой Украины. Судя по тому, что перебои с электроэнергией привели все-таки к тому, чтобы освободить вот этих украинских офицеров, то я думаю, что цель, которую ставили в Киеве, продемонстрировать определенные свои возможности, то есть ее достигли. Сейчас крымская самопровозглашенная власть очень громко заявляет, что больше такого не случится, что Крым будет готов сейчас уже завозятся какие-то парогенераторы, наногенераторы, что-то еще, и будут устанавливаться несколько таких мобильных небольших электростанций, которые могут снять остроту энергетического вопроса, если он опять возникнет. Как говорят эксперты, может периодически возникать, поскольку у официального Киева есть много претензий в гуманитарном плане. Еще не все освобождены люди, кто захватывает также имущество, в том числе и с людьми, которые там работают. Есть угроза захвата подвижного состава железнодорожного. Повтор вот этих критических таких энергетических моментов абсолютно возможен. В этой ситуации до аргументов со стороны Крыма, со стороны России никаких, поскольку энергетическая система Украины, как и Крыма, достаточно запущенная. Периодически возникают аварийные различные ситуации, независимо от политики.
Корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Алексей Казакевич. Обама предупреждает Россию. Так американская пресса подытоживает выступление президента США Барака Обамы в среду в Брюсселе, в котором президент подвел итоги своих встреч с руководителями стран Европейского Союза в рамках саммита США-ЕС. Барак Обама объявил о том, что трансатлантические партнеры готовы решительно ответить на угрожающее поведение России. С подробностями Юрий Жигалкин.
Во время выступления, в котором многие американские комментаторы увидели заочный ответ Барака Обамы Владимира Путину, обосновавшему включение Крыма в состав России, что называется, легитимными соображениями, президент Обама предупредил, что России не позволят растоптать своих соседей, и что США и союзники по НАТО не дрогнут в противостоянии российской агрессии. Обама отверг претензии Москвы на то, что та защищает интересы русскоязычного населения Украины. Он отмел параллели между ситуацией в Косово и крымским кризисом. Президент заявил о том, что у Запада нет интереса к получению контроля над Украиной. «Мы не посылали войска на Украину. Мы хотим лишь, чтобы у украинцев было право принимать решения, как и у других свободных народов мира», — сказал президент Обама. Он даже высказался по поводу войны в Ираке, используемой Москвой для оправдания своих действий на Украине. «В Ираке Америка старалась действовать в рамках международных норм», — сказал Обама. «Мы не объявляли о притязаниях на Ирак и не аннексировали территорию Ирака». Мы не присваивали их ресурсы ради личного обогащения. Этот символический ответ Москве последовал после переговоров президента с европейскими союзниками, во время которых Вашингтон и европейские столицы продемонстрировали единодушие относительно необходимости дальнейшей изоляции Москвы и укрепления обороноспособности стран-членов НАТО, граничащих с Россией. Во время пресс-конференции Барак Обама сообщил о том, что подготовлены планы помощи трем странам, испытывающим особую тревогу из-за своей близости к России. Будет расширено участие натовских контингентов в маневрах на территории этих стран. После встречи с главами стран-членов «Большой семерки» Барак Обама объявил, что в случае продолжения России нынешнего курса ее изоляция усилится, санкции будут ужесточены. США также намерены увеличить экспорт газа и нефти в европейские страны. Как считает собеседник «Радио Свобода» Эндрю Вайс, американский политолог, вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги, встречи президента Обамы в Европе подтвердили наличие трансатлантического единства. Это показывает, что ставки в украинском кризисе достаточно высоки для того, чтобы сплотить американцев и европейцев. Есть ощущение того, что действовать, делая вид, что ничего существенного не произошло, больше невозможно. И политический диалог с Россией, по сути, заморожен. Я думаю, что в ближайшем будущем обстановка на Украине будет благоприятна для тех, кто может попытаться дестабилизировать ситуацию. Поэтому можно ожидать, что Соединенные Штаты попытаются договориться с союзниками о том, за какими специфическими шагами Москвы может последовать расширение санкций. Как вам кажется, насколько серьезно настроены западные столицы в том, что касается изоляции Москвы? Нет сомнений в том, что политическая изоляция России уже достигла серьезных масштабов. Но остаются вопросы касательно экономической изоляции Москвы. Очевидная трудность для Европы состоит в ее экономической взаимозависимости с Россией. Для США экономические санкции против России будут, скорее всего, почти незаметными, в то время как для европейцев изоляция России может быть чревата потерей рабочих мест и представлять опасность их преуспеванию. Поэтому очень интересно наблюдать за тем, окажутся ли успешными попытки Соединенных Штатов убедить европейцев покинуть их, что называется, зону комфорта. Пока, на мой взгляд, европейцы стоят на краю этой зоны. В то время как президент Обама лишь в общих словах говорит о том, что в случае продолжения России ее нынешнего курса будут предприняты новые санкции, которые, по его словам, будут ощутимы для России, Американские аналитики более откровенно высказываются на этот счет. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News бывший американский представитель в ООН Джон Болтон. Если мы обеспокоены возможным применением военной силы для расчленения суверенного государства в Европе в 21 веке, то мы должны дать очень серьезный ответ. Мы пока этого не сделали, считает Джон Болтон. Я бы, например, отрезал российские финансовые институты от американских финансовых рынков. Это бы наверняка привлекло внимание Кремля. Следующим шагом было бы возвращение к жизни предложения администрации Буша-младшего, выдвинутого в 2008 году, о начале процесса подготовки Украины и Грузии к присоединению к НАТО. Любопытно, что, несмотря на градус предупреждений со стороны Барака Обамы, практически никто из американских обозревателей не говорит о возможности возникновения новой холодной войны. Во вторник, например, американская пресса обратила внимание на то, что президент Обама назвал Россию лишь региональной силой, не представляющей геополитической угрозы. Это был ответ президента на давнее заявление его оппонента по президентской кампании Митта Ромни, который 2 с лишним года назад назвал Россию главным соперником США. А в среду президент Обама сказал так: «Мы не вступаем в новую холодную войну. В конце концов, Россия, в отличие от Советского Союза, не является лидером блоков, за ней нет глобальной идеологии. Соединенные Штаты и НАТО не желают конфликта с ней».
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Одним из главных вопросов экономической повестки саммита Евросоюз-США, состоявшегося в среду в Брюсселе, стала диверсификация будущих поставок энергоносителей в страны Европы для сокращения их зависимости от России. Речь в первую очередь идет о природном газе. Доля российского «Газпрома» на европейском рынке составила в прошлом году примерно 30%. Это почти на треть больше, чем еще 15 лет назад. На саммите стран Европейского Союза, состоявшемся на прошлой недели, его участники, в частности, призывали США расширить собственный экспорт газа, добыча которого в результате сланцевой революции в стране резко выросла в последние годы. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Десятилетиями Соединенные Штаты являлись крупнейшим в мире потребителем энергоносителей, хотя их доля в общемировом спросе постепенно сокращалась. Разработка в стране новых и обширных нетрадиционных месторождений, прежде всего сланцевых, газа и нефти, позволила в считанные годы резко нарастить собственную добычу сырья. В ноябре прошлого года впервые за последние 18 лет в США было добыто больше нефти, чем страна импортировала. Тем не менее, экспорт энергоносителей из США жестко ограничен законодательством. В отношении экспорта сырой нефти из США действуют жесткие ограничения, введенные 40 лет назад, отмечает научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне Тим Бурсма.
В случае с сырой нефтью речь действительно идет о старом законе, принятом в 70-е годы прошлого века во время нефтяного кризиса и связанном с арабским эмбарго на продажу нефти странам, поддерживавшим Израиль. Тогда такой закон представлялся вполне резонным. Сегодня же он явно устарел, и многие настаивают на его пересмотре. Что касается природного газа, то несколько лет назад, когда лишь возникла идея его возможного экспорта, возникли опасения, что это может привести к повышению цен на газ на внутреннем рынке США. В частности, такие опасения выражают представители наиболее энергоемких секторов американской промышленности. Но одновременно были проведены независимые исследования, которые доказали, что расширение объемов экспорта сжиженного природного газа из США не приведут к значительному росту внутренних цен на газ. Этот вопрос обсуждается ныне в Вашингтоне, но какое бы решение ни было принято, оно будет иметь политический характер.
В Министерство энергетики США за последние 2-3 года подано на рассмотрение почти 30 проектов, предусматривающих экспорт из страны природного газа. Из них предварительно одобрены лишь 7, а все необходимые разрешения получил пока только один. Тем не менее, по оценкам самого министерства, если все 7 уже одобренных проектов будут реализованы, общие мощности США по экспорту сжиженного природного газа составят в пересчете почти 100 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, общий экспорт «Газпрома» в Европу в прошлом году – 160 миллиардов кубометров. Тим Бурсма.
Если посмотреть на перечень предложенных проектов по экспорту природного газа, то многие из них предусматривают переоборудование терминалов для импорта газа в США в предприятия, его экспортирующие. Да, подобные проекты требуют очень крупных вложений, но все же не столь огромных, какие нужны для создания такого предприятия с нуля. Хотя и такие тоже предлагаются. Например, буквально на этой неделе разрешение на экспорт природного газа получил проект Jordan Cove в штате Орегон. Он предусматривает строительство абсолютно нового терминала, откуда откуда американский природный газ будет экспортироваться в страны Азии.
В отличие от глобального рынка нефти, такого же глобального рынка природного газа в силу особенностей его транспортировки пока не существует. Три крупнейших региональных рынка – азиатский, европейский и североамериканский – практически не связаны между собой, а текущие цены на них отличаются в разы, отмечает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте на Майне Ойге Вайнберг.
В Америке приблизительно цена 4-4,5 доллара в данный момент на энергетическую единицу. В Европе за эту же энергетическую единицу дают где-то 11-12 долларов, а в Азии, в Японии давали некоторое время назад 20 долларов, даже сейчас где-то 16 долларов. То есть это огромная разница, которая будет к тому вести, что, конечно, американские компании по производству сжиженного газа через некоторое время попытаются открыть для себя рынок экспорта. Но пока это еще долгосрочная музыка, то есть это не произойдет ни в этом, ни в следующем году, но в начале 2016 года стоит ожидать, что уже будут некоторые поставки.
В начале 2016 года, как предполагается, могут начаться первые сколько-нибудь значительные экспортные поставки газа из США с того самого единственного терминала, строительство которого пока было одобрено американскими властями окончательно.
По американскому экспорте пока говорить не приходится. Самое главное, что произошло за последние годы, то, что американцы стали меньше импортировать. Получается, что тот экспорт, который предназначался для американского рынка, тем же Катаром, и для этого были огромные мощности поставлены на поток, то эти потоки могут быть теперь направлены в Европу. Но Европе не нужен был газ сжиженный до некоторых пор. Даже в последние годы доля сжиженного газа в объеме импорта всего лишь составляет 15%.
В самих Соединенных Штатах внутренние цены на газ за последние 10 лет снизились более чем в 3 раза. Они остаются сегодня одними из самых низких в мире, создавая дополнительное конкурентное преимущество американским промышленным компаниям, которые опасаются возобновления роста этих цен в случае расширения американского газового экспорта, а терминалы для него лишь начинают строить.
Мой коллега Сергей Сининский.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму освобождены захваченные в плен украинские офицеры. Освобожденные полковник Юлий Мамчур, генерал-майор Игорь Воронченко, капитан второго ранга Вячеслав Демьяненко, старший лейтенант Александр Филиппов, а также офицеры морской пехоты, подполковник Дмитрий Делетицкий и майор Ростислав Ломтев. В сопровождении вооруженных людей они были доставлены на КПП «Чонгар» на границе с Украиной. В четверг начинается визит президента США Барака Обамы в Италию, где он встретится с папой Римским Франциском для беседы, которая, по всей вероятности, будет посвящена проблемам борьбы с бедностью в мире. В четверг Южная Корея и США начинают крупномасштабные военные учения, в ходе которых будет отрабатываться высадка сил морского десанта. Командующий египетской армии объявил в среду, что покидает занимаемый пост, так как намерен участвовать в президентских выборах. В Дании принято решение направить 6 военных самолетов для патрулирования воздушного пространства Прибалтики в связи с украинским кризисом. ФБР арестовало в среду Патрика Кеннона, мэра города Шарлотт, крупнейшего в штате Северная Каролина, по подозрению в получении взяток. По словам федерального прокурора в этом штате, Кеннону также будут предъявлены обвинения в хищениях. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз долгосрочных кредитных рейтингов российских компаний «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Транснефть» и «Российские железные дороги» со стабильного на негативный. Адвокаты 3 подсудимых по делу так называемых «приморских партизан» потребовали нового суда из-за возникших у них подозрений в предвзятости присяжных. Новосибирский областной суд сегодня отменил решение районного суда о снятии с выборов мэра Новосибирска кандидата от партии «Единая Россия», исполняющего обязанности градоначальника Владимира Знаткова. В интернете начался сбор подписей под петицией на имя президента России Владимира Путина за лишение музыканта Андрея Макаревича звания народного артиста России и ордена за заслуги перед Отечеством и за его участие в московском антивоенном шествии 15 марта. И 30 заключенных в Брянской области вскрыли себе вены из-за издевательств со стороны активистов администрации. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса сразу после программы «Свобода в полдень». Ну а мы продолжаем. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о применении смертной казни в мире. В докладе под названием «Смертные приговоры и казни в 2013 году» анализируется глобальная тенденция применения смертной казни в различных странах и географических регионах. С подробностями Наталья Голицына.
20 лет назад смертная казнь применялась в 37 странах. К 2004 году число таких стран сократилось до 25, а в прошлом году их стало 22. Тем не менее, в прошлом году, говорится в докладе, наблюдался рост числа казней. Было казнено почти на 100 человек больше, чем в 2012 году, увеличение почти на 15%. Авторы доклада оговариваются, что их статистика не может быть абсолютно полной из-за секретности информации о смертных приговорах в Китае, где, по информации Международной амнистии, ежегодно казнят тысячи человек. Если Китай лидирует в применении смертной казни, то на второе и третье места в мире вышли Иран, не менее 369 казней, и Ирак, 169. Четвертое место заняла Саудовская Аравия – 79 казней. Пятое – США – 39. Шестое – Сомали – 34 казни. В целом, отмечается в докладе, если исключить Китай, то в 2013 году в мире было казнено не менее 778 человек, на 92 человека больше, чем годом ранее. В прошлом году возобновили применение смертной казни Индонезия, Кувейт, Нигерия и Вьетнам. Однако, подчеркивается в докладе, несмотря на некоторое увеличение количества смертных казней в прошлом году, в мире сохраняется тенденция уменьшения числа стран, где она применяется. Впервые после 2009 года Европа и Центральная Азия стали зонами, свободными от смертной казни. Положение со смертной казнью в России комментирует один из авторов доклада, советник исполкома Международной амнистии Ян Ветцель.
Россия не вызывает у нас серьезной обеспокоенности. Конечно, мы приветствовали бы дальнейшие шаги российского правительства по отмене смертной казни, как это сделали другие европейские страны. Пока же Россия придерживается введенного в 2006 году моратория на смертную казнь. После окончания срока моратория он был продлен в 2009 году и юридически оформлен в российском законодательстве. Однако пока что это не более чем мораторий. Юридически возобновление смертной казни остается возможным. Это означает, что технически Россия все еще остается страной, где смертная казнь не отменена. Мы были очень разочарованы, когда в 2013 году Россия заявила в Совете Безопасности ООН, что отказывается предпринять дальнейшие шаги по отмене смертной казни и подписать и ратифицировать международный договор об ее отмене. Сама Россия утверждает, что наличие моратория является по существу конституционным актом запрета на вынесение смертных приговоров. Нам стало известно, что в Российской Думе стали раздаваться голоса, призывающие к возврату смертной казни. Мы не думаем, что это возможно, но приветствовали бы дальнейшие шаги России по окончательному запрету смертной казни.
В докладе Международной амнистии отмечается, что среди стран, применявших смертную казнь в 2012 году и отказавшихся от ее применения в прошлом году, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Гамбия и Беларусь. В Соединенных Штатах в 2013 году 18-м штатом, провозгласившим отмену смертной казни, стал Мэриленд. Если отвлечься от Китая, пишут авторы доклада, то почти 80% всех смертных казней в прошлом году пришлись на Иран, Ирак и Саудовскую Аравию. В докладе критикуется вынесение смертных приговоров за менее серьезные преступления, чем убийства, грабежи, воровство, экономические преступления, богохульство, прелюбодеяние. Во многих странах к смертной казни приговариваются политические оппозиционеры. Доклад Международной амнистии резко критикует методы приведения в исполнение смертных приговоров и особенно публичные казни. В прошлом году все еще использовались такие методы умерщвления людей, как обезглавливание, повешение, расстрел, смертельные инъекции, электрический стул. Публичные казни в 2013 году осуществляли Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия и Сомали. Есть ли прогресс с отменой смертной казни в бывших республиках Советского Союза? Ян Ветцель.
Казахстан допускает применение смертной казни за военные и другие особо опасные преступления, такие как терроризм. Сейчас в Казахстане проводится юридическая реформа с целью уменьшения в Уголовном кодексе количества преступлений, за которые выносятся смертные приговоры. В Таджикистане смертная казнь не была возобновлена в 2013 году, и мы надеемся, что и в этом году она не будет применяться. Мы надеемся, что Таджикистан предпримет в ближайшее время дальнейшие шаги по превращению существующего в этой стране моратория на смертную казнь в полноценный закон об ее отмене. И хотя ситуация со смертной казнью в 2013 году в Центральноазиатском регионе в целом осталась неизменной, там сохраняется незначительная общая тенденция к окончательной отмене смертной казни.
Говорил советник исполкома правозащитной организации «Международная амнистия» Ян Ветцель. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве проходит первое общее заседание Объединенной Российской Академии Наук, на котором должен быть принят новый устав Российской Академии Наук. С подробностями Сергей Добрынин.
В эти минуты в главном здании Российской Академии Наук на Воробьевых горах проходит общее собрание Академии. Это собрание, которое многие называют судьбоносным для Академии, посвящено главным образом принятию нового устава. Предыдущее регулярное общее собрание РАН прошло в мае прошлого года. На нем был избран новый президент Академии Владимир Фортов, предложивший в своей предвыборной программе ряд реформ. Однако совсем вскоре после избрания реформатора Министерство науки и образования запустило собственную реформу Академии наук. Первая версия этого законопроекта, напугавшая многих, содержала слова о ликвидации Академии наук, а также отраслевых академий, медицинских и сельскохозяйственных наук. В течение всего лета прошлого года и начала осени продолжалась жаркая борьба между научным сообществом и чиновниками за формулировки законопроекта. В сентябре было созвано внеочередное общее собрание Академии наук, на котором академики приняли резолюцию с рекомендацией депутатам Госдумы принять все предложенные учеными поправки к законопроекту в третьем чтении. В итоге закон был принят действительно в достаточно измененном по сравнению с первой версией виде. Сегодняшнее собрание – первая общая встреча академиков в новом году и в новой академической эре. Впервые вместе будут заседать объединенный единый орган, основная академия, академия медицинских и сельскохозяйственных наук. Совместно академики должны сегодня избрать новый президиум, но главное – проголосовать за новый устав, текст которого содержит более 50 страниц и в работе над которым было учтено около 900 поправок. Некоторые моменты проекта нового устава вызывают разногласия среди академиков. Один из таких пунктов – статус членов и член-корреспондентов, присоединяемых к основной академии отраслевых академий. Согласно текущей версии, они войдут в новую академию без потери статуса. Однако, даже если устав будет принят академиками, он должен быть согласован правительством. Владимир Фортов накануне делился своими опасениями.
Мы подготовили устав. Этот устав – вещь очень опасная для нас, потому что по тем правилам, которые сегодня существуют, устав должен утверждаться правительством. Эта норма возникла приблизительно лет 15 назад. Я лично против нее и академик Кудрявцев резко возражали. Они считали, что это правильно. Тем не менее, такое решение принято. Итак, если подготовленный и принятый нами устав будет отклонен правительством, то мы останемся без устава. Мы останемся как бы вне правового поля, и мы будем вне закона. Это значит, технически, что если каким-то причинам, я сейчас скажу по каким, устав не будет принят, то вероятное развитие событий состоит в том, что мы этот устав получим от Министерства науки и от Министерства экономики. То есть приготовлены еще два устава, кроме нашего. И эти уставы, они, как говорится, будут копией того первого варианта законов, с которым мы боролись все с вами, и которые удалось очень сильно модифицировать. Поэтому сегодня мы видим ясно, что происходит борьба против того, чтобы вообще сорвать собрание. Тут есть несколько векторов. Один вектор состоит в том, что от нас требуют в нарушении закона убрать из устава норму о том, что Академия наук может заниматься наукой. Нам говорят, вы клуб, институты от вас отделены, и поэтому занимайтесь вот как клуб своими делами. Мы против этого категорически возражаем.
сказал Фортов. Кстати, правительство может действовать и по более мягкому варианту, а именно просто затянуть с утверждением устава РАН. Например, прошлый устав Академии правительство не утверждало в течение нескольких лет. Так или иначе, главный вопрос для научной общественности состоит не в том, как будет выглядеть устав РАН в новом виде, а насколько, лишившись своей основной силы научных институтов, Российская Академия Наук будет иметь реальный авторитет и административные рычаги для того, чтобы участвовать в научной жизни страны. Еще год назад министр образования и науки Дмитрий Ливанов говорил о том, что Академия должна стать не более чем элитным клубом ученых, имеющим статус совещательного органа. Если это произойдет и баланс сил в Российской научной организации изменится, многие ученые будут считать РАН отыгранной организацией. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Депутат Государственной Думы Роберт Шлегель предложил квотировать иностранные кинофильмы в репертуаре отечественных кинотеатров. Идея депутата состоит в том, что в российском прокате должно быть 50% российских фильмов и 50% зарубежного производства. Разговоры о квотировании идут давно, однако вчера министр культуры России Владимир Мединский не поддержал подобную форму законопроекта. По его словам, самым правильным является механизм самоограничения. Корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская выясняла подробности.
Разговоры о введении квот на показ зарубежных фильмов в российском кинопрокате ведутся уже давно. В 2012 году депутат от «Единой России» Сергей Железняк предложил ввести в кинотеатрах квоту в 20% для отечественных фильмов и призвал отменить льготы по НДС для зарубежных кинолент. В 2013 с похожей инициативой выступил член Комитета по культуре Госдумы Дмитрий Литвинцев. Репертуар кинотеатров должен состоять из российских фильмов на 80%. В начале этого года министр культуры Владимир Мединский сказал, что без квотирования российскому кино не поможешь. Предложение представителя «Единой России» депутата Роберта Шлегеля более мягкое – 50% фильмов отечественного производства, 50% зарубежного. В интервью «Радио Свобода» Роберт Шлегель объяснил смысл такого квотирования.
Эта идея появилась не вчера, и она высказывалась не только мною. Она состоит в том, что необходимо поддержать производителей отечественного кино для того, чтобы у них было больше возможностей для показа своих фильмов, для того, чтобы стимулировать конкуренцию, появление новых фильмов. К сожалению, сегодня мы имеем дело в некоторой степени с монополией со стороны иностранных кинематографов, в первую очередь с монополией со стороны Соединенных Штатов. И я не предлагаю запретить, грубо говоря, полностью, естественно, показ иностранных фильмов. Предлагаю, чтобы было половина отечественных фильмов и половина фильмов иностранных. Подобные меры, они нужны, как мне кажется, временно. Они необходимы до тех пор, пока не будет выстроена достаточно сильная киноиндустрия. Сейчас она у нас находится в достаточно таком слабом состоянии. До тех пор, пока количество фильмов не превысит, например, 300 в год, необходимо принять подобные меры. Они, в принципе, также не являются новыми в некоторых странах. Они показали свою эффективность, и в этом состоит идея.
Главный редактор журнала «Искусство кино», член президентского совета по правам человека Даниил Дондурей считает, что предложение депутата Шлегеля в сегодняшних условиях воплотить в жизнь нереально.
Я не думаю все-таки, что в ближайшее время это нужно еще какой-то пройти путь. Она будет утверждена, одобрена администрацией президента, потому что это, естественно, не Дума решает, потому что у нее столько негативных последствий, и понятно, что она в сущности сегодня почти неосуществима. Дело в том, что американское кино составляет последние годы от 78 до 80% сборов всех. Выходит примерно 280 американских картин в год. Россия поставляет 70 фильмов, из которых в кинотеатрах выходит 35-40. Для того, чтобы мы могли соревноваться и занять 50%, нам нужно в 3,5 раза увеличить производство российского кино. Это практически невозможно. На это потребуется от 3 до 5 лет. Фильмов таких нет, режиссеров нет, продюсерских усилий нет, возможности возврата тоже нет. Значит, должно государство это оплачивать раз, быстро готовить профессионалов или делать фильмы из сериалов, которые сегодня снимаются для бабушек. А в кинотеатры ходят девушки, школьницы и студентки. Это совершенно с разным типом сознания люди. Кроме того, будет разорена система кинопоказа, не будут строиться новые залы, потому что нет на это потребности и так далее и тому подобное. Это системное изменение, его так просто нельзя решить. Хочу напомнить, что в советское время до Горбачева мы показывали 6 американских фильмов в год, и 7-й, если Брежнев летел в Соединенные Штаты.
По словам Роберта Шлегеля, его идея связана в первую очередь с тем, чтобы улучшить ситуацию в отечественной киноиндустрии. Кроме того, депутат говорит о том, что качество большинства фильмов зарубежного производства оставляет желать лучшего.
Количество фильмов, которые, грубо говоря, выстреливают, оно очень небольшое, и конкуренция в этой сфере достаточно низкая, к сожалению. В принципе, ситуация и с американским кинопрокатом, она интересна тем, что очень большое количество фильмов, но только некоторые из них становятся действительно блокбастерами, действительно хитами. Большая часть из них достаточно невысокого качества, и, в общем-то, от того, что эти фильмы не дойдут, или некоторые из этих фильмов не дойдут до российского зрителя, никто ничего не потеряет. В то время как присутствие фильмов отечественных на экранах, оно, во-первых, даст возможность зрителю самому выбрать, все-таки зритель голосует рублем, с одной стороны, а с другой стороны, он даст возможность развивать индустрии и конкуренцию. Благодаря тому, что будет развиваться конкуренция, а конкуренция будет развиваться благодаря тому, что будет больше становиться прокатных возможностей. Сейчас они невелики и имеют возможность снимать фильмы только небольшая часть студий. Благодаря этому будут новые студии, будут новые фильмы, будет конкуренция. И, соответственно, таких фильмов, которые будут собирать кассу, таких фильмов, которые будут устраивать нашего зрителя, их будет больше. Эта ситуация должна разрешаться, не говоря о том, что ниша для детского кино, анимационного кино, она практически не занята. Если мы говорим о том, что финансирует государство, это тоже есть некоторая проблема. Зачем тогда тратить эти деньги? Для того, чтобы просто некоторое количество людей трудоустроить, но логичнее создать условия, в которых будет развиваться рынок и индустрия, и тогда, безусловно, это произойдет само собой.
Предлагавшие ввести квоты на прокат зарубежных фильмов, как правило, ссылались на зарубежный опыт. Впрочем, по словам культуролога Даниила Дондурея, американское кино вне конкуренции даже в развитых зарубежных странах.
Нет ни одной страны в Европе, где бы национальное кино выигрывало у американцев. Даже во Франции сегодня это примерно 35%, у них было 40, а сейчас 35, и все это падает. Ну, где-то в районе 30% даже очень продвинутых в национальных кинематографе стран, такие как Польша и Испания, может быть, частично Италия. Тут шансов нет. Или в сторону Северной Кореи, или в социализм, или это сделать нельзя.
По мнению Даниила Дондурея, делать упор на показ в кинотеатрах только высококачественного зарубежного кино невозможно. Даже фильмы-лауреаты «Оскара» в российском прокате проваливались. Введение же квот ударит по бизнесу прокатных компаний.
У нас очень хороший репертуар, но нет системы поддержки качественного кино и выращивание продвинутых зрителей. У нас нет ни киноклубов, ни альтернативной системы кинопроката. Мы не входим в европейские программы, связанные с показом авторского кино и так далее и тому подобное. Это с этой точки зрения. С другой точки зрения, кино показывают сегодня торговые сети, которые под кино прекрасно увеличивают продажу еды. Кинотеатры давно не показывают только фильмы, они продают пепси-колу, попкорн и так далее. И зарабатывают на 5, примерно 7% больше на продаже киноеды, чем кинофильмов.
Большинство специалистов киноотрасли сходятся во мнении, что лечить нужно не следствие, а причину. И поддержку отечественного кино надо начинать не с проката, а с производства. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы наш корреспондент Иван Воронин опрашивал прохожих на улицах Москвы. Узнаем, как они отнеслись к идее члена партии «Единая Россия» ограничить прокат иностранных фильмов.
Для чего сокращается прокат иностранных фильмов? Возможно, для развития российского кинопроизводства. Все фильмы, которые мне нужны, я могу скачать. То есть меня это ограничит показ, это в кинотеатрах. Но не доступ же ограничивается, правильно?
Ну, я думаю, с нынешней ситуацией, наверное, политической. Но мне будет неприятно, если у нас будет меньше иностранных фильмов.
Да, я согласен абсолютно.
Почему?
Ну, потому что для отечественного кино это хороший толчок власти. Ну, потому что там вообще иностранное кино, оно же как бы менталитет другой у народов. Вот. А люди смотрят иностранное кино, им только мозги пудрят. Должно быть, как бы так сказать, патриотизм в русском кино, чтобы не мешали русскую душу с иностранным менталитетом. Вот.
Мне нравятся иностранные.
А как думаете, для чего Россия это делает?
Не знаю, в связи с обстановкой, наверное, с то, что сейчас происходит, что Америка на нас... Не знаю, честно. Я этим особо не интересуюсь.
Не имеет значения для меня, в общем-то.
А как вы думаете, для чего они это делают?
Ну, скорее всего, чтобы общественность не представляла, что происходит за рубежом, возможно. Не знаю.
Мне кажется, что у их режиссеров, наши режиссеры могут многому научиться, скажем так.
Как вы думаете, для чего Россия это делает?
Не знаю, честно. Может быть, наверное... Вот эти вот дешевые фильмы, которые сейчас выпускают с медийными лицами, чтобы они покупались больше, наверное, так.
А зачем мне нам нужно? У нас своих должно быть запасников полно. Есть старые отличные фильмы. Почему их не показывают? Я, например, вот эти вот какие-то вот, когда детские, я не знаю, что там, какие-то пузатики прыгают, черти что. Хорошие были детские передачи раньше. Вот этот вот «Заяц, погоди», когда я что-то попал, там это участвовал. А сейчас, я не знаю, мне это неинтересно.
Ну, есть же хорошие иностранные фильмы, жалко, если их не будет.
Как вы думаете, почему так выступает власть?
Ну, может быть, это с геополитической ситуацией связано.
С какой ситуацией?
С последними событиями. С отделением Крыма. С присоединением, вернее.
Ну, есть хорошие фильмы, есть плохие фильмы. Значит, хорошие надо оставлять, а плохие вообще не показывать.
А как вы думаете, для чего это делается?
Как для чего делают? Для воспитания молодежи в духе эстетики.
Для чего наши власти хотят убрать из проката именно иностранных фильмов?
Власть никак не может убрать. Вы знаете, это провокация. Власти в этом отношении никогда такие вещи не сделают и не посоветуют. Это просто провокация. До свидания.
Иван Воронин беседовал с прохожими на улицах Москвы. В завершении программы «Свобода в полдень» семья Латарцевых – первые русскоязычные беженцы из Украины, которые сегодня появились, появились в Ульяновске в результате событий, произошедших на Майдане. Сегодня Латарцевы окружены в Ульяновске беспрецедентным вниманием, как люди, которым пришлось спасаться от националистов из правого сектора. Больше недели они остаются главными героями местных новостей. Но в украинских средствах массовой информации эту семью называют не иначе, как аферистами. Подробности выяснял Сергей Гогин.
Супруги Сергей и Марии Латарцевы, их дочь Мирослава, переселились в Ульяновск из западноукраинского города Ровно по приглашению ульяновского губернатора Сергея Морозова, который откликнулся на их просьбу о помощи. Семью встретили в Москве, и 18 марта Латарцевы вместе с двумя собаками породы йоркширский терьер прибыли в Ульяновск в купейном вагоне поезда. На центральном вокзале их встречала делегация с плакатами «Добро пожаловать» и «Своих не бросаем». Депутат законодательного собрания региона от «Единой России» Елена Сорокина пообещала беженцам заботу и попечение.
Пока вы не трудоустроитесь, пока вы не обоснуетесь, мы вас будем вести, так что не оставим.
Спасибо большое.
Латарцевых в Ульяновске действительно окружили заботой. Их поселили в оплаченный номер гостиницы «Волга». Глава семьи, по образованию авиационный техник-механик, уже принят на работу на завод «Авиастар». Хотя, судя по резюме, по специальности не работал с 92-го года. Подыскивают работу для жены учительницы и дочери экономиста, недавней выпускницы университета. В кратчайший срок всем обещано российское гражданство. Сергей Латарцев, по его словам, решил перебраться в Россию еще до противостояния на Майдане, поскольку они с женой, будучи активистами партии регионов Костополя Ровенской области, подвергались преследованиям со стороны украинских националистов, а кризис просто ускорил отъезд. «Моей семье постоянно угрожают, а после начала рейдов «Черных сотен» мы вынуждены скрываться у знакомых, избегая смерти», писал в начале марта Латарцев в обращении в Координационный штаб помощи населению Украины при Общественной палате России. «Нас уже дважды грабили, избивали, под дулом автомата «купили» в кавычках у нас машину, а телефонные угрозы слились в один сплошной звонок». Конец цитаты. «Наша семья волею случая попала в личные враги Саши Белого, так как в ответ на предложение покаяться мы заявили, что имеем свои убеждения», добавляет в том же обращении Мария Латарцева. И вот она уже в день приезда выступает в Ульяновске на митинге в поддержку присоединения Крыма к России.
«Наша семья благодарит губернатора
Ульяновской области Морозова Сергея Ивановича за теплый прием. Мы хотим сказать, что будем достойными гражданами Ульяновской области, достойными гражданами Российской Федерации.
Пока Латарцевых в Ульяновске опекает местная «Единая Россия». Им устраивают интервью на телевидении, чаепитие с губернатором, прием в региональной палате справедливости с онлайн-трансляцией, участие в форуме единороссов. Я спросил у Сергея Латарцева, не чувствует ли он себя инструментом пропаганды.
С удовольствием участвую и в интервью, и во всех проектах. Мы с удовольствием пошли на форум «Единая Россия», потому что мне близка эта партия. Мы были тоже в правящей партии. И мне приятно, что «Единая Россия» здесь не делает тех ошибок, которые привели к краху партии регионов.
Латарцев утверждает, что они с супругой Марией, тогда ее знали как Марию Кухарчук, создали и возглавили в Костополе ячейку партии регионов и добились в партстроительстве больших успехов.
Возглавили мы ее в нулевом состоянии, и каждый член партии реальный. Это наше достижение. Мы начали с первых выборов с 3,5, по-моему, процентов и дошли до 24% голосов.
Костопольский журналист Александр Намозов говорит, что уже 6 лет Латарцева не занимаются никакой политической деятельностью, а их партийная карьера в Костополе закончилась некрасиво.
Небольшая зарплата в районной организации партии регионов не могла обеспечить новую молодую семью, поэтому они ограбили партийную кассу. Партийная касса на тот момент была не очень большой. Это было около 20 тысяч гривен. Они почистили эту кассу, бросили свои семьи и пошли в бега.
По словам Латарцева, Намозов говорит так потому, что он был его политическим противником.
Когда о моей партийной деятельности спрашивают у депутата от партии «Свобода», он же редактор Намозов, редактор нашей местной газеты, с которым довольно серьезные войны у нас были, когда предвыборные кампании шли, ну, серьезные трения. Это не мнение члена партии регионов.
Александр Намозов считает, что Латарцевы решились на переезд только для того, чтобы поправить свое бедственное материальное положение. И здесь российская спецслужба явно не доработала. Если бы эту семью проверили как следует, вряд ли она удостоилась бы такого теплого приема в России.
Значит, пишут они у себя, что нам разбили стекла в квартире. В какой квартире? 6 лет у людей уже не то, что квартиры. Крыша над головой только чужая. Пошли ва-банк и решили написать. Они туда приплели вот этого ныне покойного Сашу Белого. Боже мой, да Саша Белый их никогда в глаза не видел.
Украинские телеканалы СТБ и 1+1 показали сюжеты, где говорится, что Латарцевы – аферисты, которые спланировали побег, придав ему пропагандистский оттенок. Бывшая жена Латарцева Елена рассказывает, как супруг бросил старушку-мать, что родной сын осуждает его побег в Россию. Латарцев объясняет эти слова запальчивостью обиженной экс-супруги, но не держит на нее зла, а критику на украинских каналах считает местью политических противников.
На таком уровне вся пропаганда сейчас стоит. В Западной Украине.
У Латарцевых на Украине осталось 2 сыновей военнослужащих. Сергей Латарцев говорит, что сохраняет с ними хорошие отношения, и по истечении контракта они сами решат, перебираться ли им в Россию или оставаться на родине. Ульяновские власти заявляют, что примут всех переселенцев с Украины и всем дадут жилье и работу. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела Елена Расидикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про наши страницы в социальных сетях.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, может быть. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. 17 лет назад. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.